События.
Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагова.
И вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим.
Сегодня, 25 мая, мы поговорим о том, что задержаны заказчик и исполнитель убийства администратора неплатежеспособности Мартинша Бункуса.
Далее поговорим о прекращении импорта электроэнергии из России, синхронизации с европейской системой, к чему готовится латвийскому потребителю. Сегодня об этом дискутировали в парламенте.
Самоуправление Риги должно демонтировать памятник в Парке Победы до 15 ноября. Такое решение одобрила сегодня парламентская комиссия по образованию, науке и культуре. Будем обсуждать эту тему.
Ну и в завершении подведем итоги выступления сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею. К сожалению, накануне наша сборная завершила свое участие в чемпионате поражением в матче со сборной Швеции. Почему так произошло, сегодня попробуем разобраться. Добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице латвийского Радио 4, lr4.lv, на платформе RusLSM.lv, а также в социальной сети Facebook, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
Ну, кроме того, наши новости и программы доступны теперь и в мобильном приложении «Латвия с радио». Это приложение можно скачать бесплатно как в App Store, так и в Google Play.
Ну, а далее обо всем по порядку.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Поговорим о том, что накануне вечером полиция сообщила, что по делу об убийстве администратора неплатежеспособности адвоката Мартинша Бункуса удалось установить почти всех причастных к преступлению. И во вторник по делу были задержаны несколько человек. Стоит отметить, что следствие длилось почти 4 года. Ну а сегодня суд Видзумского предместья Риги решил оставить под арестом предпринимателя Александра Бабенко, задержанного по подозрению в убийстве. Но решение по мере пресечения в отношении второго задержанного, известного предпринимателя Михаила Ульмана, еще не принято. Ну и сегодня мы решили связаться с криминологом, деканом юридического факультета Рижского университета имени Страдания, профессором Андрейсом Вилксом, для того, чтобы понять, 4 года для расследования подобного заказного убийства по меркам нашей страны – это много или мало? Был ли затянут этот процесс? И вот что сегодня нам об этом рассказал Андрейс Вилкс. 4 года для раскрытия такого заказного убийства по латвийским меркам – это нормальный, оптимальный срок или все-таки процесс был затянут?
Вы знаете, категория то, что процесс затянут, длительный и так далее, ну, наверное, не совсем, как сказать, корректный и соответствующий. Во-первых, главное, конечно, результат. То, что преступление раскрыто, организатор, там, заказчик известен и так далее – это очень значительный результат, я бы сказал бы. Но длительность раскрытия преступлений в первую очередь зависит от степени сложности преступления. В данном случае, когда мы говорим об убийстве Бункуса, значит, речь идет об заказном убийстве, которое является, ну, всегда очень комплексированным, очень сложным видом преступления, потому что тут вопрос не только относительно исполнителей, которых где-то можно запечатлить, но расписывают и цепочку, то, что в этом случае удалось. Когда мы говорим, допустим, о процессе раскрытия, значит, очень важно получить информацию первоначальную. Значит, когда осуществляется осмотр места происшествия, очень тщательно, очень подробным образом опрашивается свидетель и так далее, и получение каких-либо доказательств. Здесь надо говорить о том, что доказательства, которые имели первостепенное значение, эта автомашина, она была уничтожена. И в связи с этим получить какие-то доказательства, связанные с автомашиной и другими моментами, конечно, здесь не получилось. При раскрытии преступления, конечно, очень важно изучение и личности убитого. Значит, какими делами он занимался, коммуникации, партнеры какие были. И, конечно, то, что относится к бытовым различным аспектам. И, естественно, на этой основе выдвигаются версии, ну, которые, с одной стороны, значит, принимая принимая во внимание, скажем, профессиональную деятельность Бункуса, это связано с его профессиональной деятельностью, или вторая версия могла быть какие-то личные бытовые отношения и так далее, и так далее. И вот эти все основные моменты тщательно изучаются. И я предполагаю, что очень подобным образом с то, что было связано, во-первых, с профессиональной деятельностью, клиентура, которая была у Бункуса, какие были дела, значит, с кем он общался, и так, какие были, как сказать, может быть, не совсем корректные отношения относительно убитого Бункуса, это изучалось очень подробным образом. И, как мы видим, значит, результат этого изучения, исследования, ну, он заканчивается тем, что преступление раскрыто. И поэтому, когда мы говорим о заказном убийстве, которое раскрывается, ну, очень сложно, значит, здесь результат положительный, и 4 года, мне кажется, ну, соразмерный какой-то срок. Он не сказал бы, что длительный, он зависит от сложности дела, как соответствующий как раз.
Если говорить о других заказных убийствах, которые были совершены в Риге за последние несколько лет, это и убийство футбольного агента Романа Беззубова, и убийство криминального авторитета, то там как будто бы быстрее двигалось это расследование, да? То есть это тоже зависит от сложности.
Значит, здесь связано с тем, что эти преступления или убийства Беззубова и так далее, значит, они были в общественных местах, значит, во-первых, были очевидцы. Следующее, значит, прослеживалось движение лиц, которые осуществляли нападение, допустим, на Беззубова и так далее. И поэтому, ну, наверное, раскрытие, ну, было более таким оперативным, быстрым, если мы сравниваем, допустим, с убийством Бункуса, когда было это раннее утро, значит, на данной улице, значит, возле Межакапы, значит, практически никого не было, и поэтому раскрыть были, конечно, сложнее данного преступления.
Каждый раз, когда у нас совершается подобного рода убийство, актуализируется вопрос о необходимости восстановить в Латвии полицейскую академию. Как вам кажется, ну, насколько сейчас действительно необходимо об этом говорить и двигаться в этом направлении?
Ну, я бы разделил бы таких три момента. Значит, первое, ликвидация академии полиции, конечно, была очень серьезной и большой ошибкой. То, что повлияло и на внутреннюю безопасность страны, на количество совершаемых преступлений, раскрытий и так далее, и так далее. Второе. Начиная с 2011 года, Рижский университет Страдения, юридический факультет, реализовывает программу по обучению полицейских. Значит, по бакалаврской программе старший офицер полиции. Значит, за данный период времени мы обучали, значит, значительное количество уже полицейских. И третье, значит, идея и меморандум относительно создания Академии внутренней безопасности, это у нас, как сказать, в порядке дня. В настоящее время вот договор о создании Академии внутренней безопасности, он продвигается. Думается, что, может быть, или в конце мая, начале июня он будет подписан. И, значит, будут обучаться должностные лица правоохранительных структур колледжа полиции, Рижского университета Страдения и Латвийского университета. Значит, достаточно комплексный такой вариант, достаточно интересный. Данные структуры будут реализовывать соответствующую программу обучения до 2025-2026 года. И начиная с 2026 года, по-видимому, будет у нас Академия внутренней безопасности.
Думаете, эта Академия решит вопрос с нехваткой высококвалифицированных специалистов в этой сфере?
Она должна решать эту задачу. Но это будет зависеть от комплекса обстоятельств. Во-первых, допустим, от потенциала соответствующих структур, я имею в виду те, которые будут включены в Академию внутренней безопасности. Это будет зависеть от тех, кто будет обучаться, от их мотивации, от инфраструктуры, от создания полигонов, допустим, мест происшествия, кибербезопасности, практической криминалистики и так далее, и так далее. Я думаю, что в значительной мере Академия внутренней безопасности в перспективе будет решать те основные проблемы, которые связаны, ну, скажем, с подготовкой специалистов для полиции, для службы обеспечения доходов и других структур.
Андрей Свилкс, криминолог, декан юридического факультета Рижского университета имени Страдыня, прокомментировал нам, в какие сроки происходило раскрытие этого дела. По его словам, 4 года – это вполне адекватный период для расследования подобного рода преступлений. Ну и, кстати, в самой госполиции говорят, что это однозначно одно из самых крупных дел о заказных убийствах в истории государственной полиции, которое также привлекло широкое внимание общественности и постоянный интерес к прогрессу деятельности полиции. Ну и еще добавлю, что сюжет о том, что задержан заказчик и исполнитель убийства Мартинша Бункуса, завтра прозвучит также в программе «Домская площадь» утром. Сюжет готовит наш коллега Светлана Гинтер. Ну а мы пока двигаемся дальше, переходим к следующей теме.
Да, двигаемся дальше. Комиссия Сейма по народному хозяйству сегодня на своем заседании обсудила несколько вопросов, которые включали как растущую стоимость закупок для общественных работ, так и прекращение импорта электроэнергии из России и синхронизацию с европейской системой электросетей. Вот с 22 мая Литва прекратила импортировать электричество из России, и с тех пор потребности страны в электроэнергии будут удовлетворяться за счет местных электростанций и импорта из стратегических партнеров стран Евросоюза, включая Швецию, Польшу, Латвию. И теперь Латвия тоже готовится сделать точно такой же шаг. Надо сказать, что в настоящий момент и Литва, и Латвия входят в так называемое кольцо БРЭЛ, куда также включают Белоруссия, Россия и Эстония. И вот сейчас о том, каким образом Латвия будет реализовывать этот план, мы поговорим с заместителем председателя комиссии Сейма по народному хозяйству Ральфом Немиро. Добрый день, господин Немиро.
Добрый день.
Два важных вопроса сегодня рассматривались на заседании вашей комиссии. Давайте начнем, наверное, с прекращения импорта электроэнергии из России. Насколько Латвия готова к этому процессу и к синхронизации с европейской сетью?
Ну, вы знаете, этот вопрос, конечно, он уже, если можно сказать так, с бородой, поскольку этот процесс уже происходил довольно давно, то есть решение десинхронизироваться от кольца БРЭЛ было принято уже довольно давно, это, я помню, хотя бы в 2019 году уже Латвия, Литва и Эстония и системные операторы Беларуси и России, в принципе, уже как бы десинхронизацию и отключение от кольца уже решили произвести. Даже тест произошел в Калининграде, где Калининград был отключен, и тест был положительный, да, то есть результаты. Так что на данный момент в комиссии мы слышали, что системные операторы, конечно, готовы к такому исходу, и тут как бы таких неожиданных моментов нету. Конечно, планы были на 2025 год, когда отключиться, и отключиться совершенно плавно. Но сейчас ситуация, конечно, очень радикально изменилась, что значит, что те обстоятельства, которые сегодня, они, конечно, надо брать во внимание, и системные операторы готовы к такому исходу ситуации.
А что имеется в виду, готовы к такому исходу ситуации? Имеется в виду, что это вот отключение от БРЭЛ произойдет вместо 2025 года раньше? О каком сейчас сроке идет, если реально говорить речь?
Да, значит, во-первых, на данный момент электричество по коммерческим каналам не приходит от России. Это значит, что мы генерируем сами электричество настолько, сколько можем, а остальное закупаем по биржевым принципам. Это во-первых. Но здесь есть еще один очень важный момент, который связан с балансированием электроэнергии. То есть в какой-то момент, когда у нас нужна соответствующая фреквенция, электричество приходит от России, но в течение часа уходит назад, когда это нужно, чтобы просто балансировать нужду в электричестве, так называемую фреквенцию. Так что этот процесс происходит, и это как раз и значит, что синхронизация как такова, она еще происходит. Так что здесь как бы коммерческий аспект, он завершился, но системная синхронизация и удержание фрequенции все-таки на данный момент еще существует.
Ну, я подозреваю, что у наших слушателей главный вопрос, как это отразится на их счетах, и отразится ли?
Вы знаете, конечно, мы тоже этот вопрос в комиссии спрашивали. К сожалению, системный оператор АСТ, наш латвийский, говорил, что поскольку дефицит электричества в Латвии существует, а также электричество мы производим от газа, то есть в этом случае ТЭЦ-2, возможен ценовой как бы эффект, да, цена может возрасти. На какой объем мы затребовали информацию, но на данный момент АСТ нам в комиссии не были готовы ответить точно. Но, конечно, это немножко будут спекуляции, поскольку точную цифру обозначить наверняка не будет возможно на данный момент.
А в таком случае, не кажется ли вам, что сейчас самый оптимальный момент, когда Латвия должна уже не то что задуматься, а реально начинать строить ветропарки? Кстати, сегодня Тукумская краевая дума разрешила строительство такого ветропарка.
Вы знаете, об этом, конечно, мы уже давно говорили. И, во-первых, у нас есть две госкомпании, которые могут, в принципе, существенно возвысить, то есть возобновляемые энергии. Это Латвия Севалстимежа, а также Латвэнерго, которые как бы в этом могут участвовать. Так что это, конечно, должно произойти, и для быстрых процедур мы в комиссии готовы все решения принять. Но, конечно, мы понимаем, что построить ветровой парк не значит один месяц, да, это, в принципе, эксперты говорят, чтобы все согласовать и построить, это примерно 3 года. Так что на данный момент, конечно, надо будет тушить пожар, но в любом случае думать в дальнейшем надо уже, то есть производить решения для дальнейших возможностей строить парков надо уже на данный момент. Так что мы готовы это принять все нужные решения по поводу изменений в законодательстве. Но системный оператор, а также госкомпании, конечно, понимают, что это не так быстро сделать, осуществить.
Ну, то есть вот все-таки в этой ситуации, когда сетевой оператор, получается, не дает точного какого-то ценового прогноза, насколько могут вырасти цены на электричество в случае отключения вот от БРЭЛ, и нет четкого понимания, каким образом дефицит этого электричества компенсировать возобновляемыми источниками, как все-таки планирует действовать Сейм? Мы исходим из того, что сначала должна быть получена такая вот четкая информация, а потом будет принято решение об отключении, или может так случиться, что отключение от кольца БРЭЛ все-таки будет произведено раньше, вне зависимости от этих факторов?
Вы знаете, наверняка второй момент, поскольку отключение от БРЭЛ это все-таки, во-первых, кольцо, которое входит в 5 стран. Если бы мы были бы в такой ситуации, что мы могли бы договориться о плавном переходе, тогда это было бы самое хорошее решение. Это, в принципе, решение уже было принято раньше. Но война в Украине абсолютно все изменила, и на данный момент мы должны решать, действовать как бы вперед на опережение, да, поскольку Россия может нас отключить от такой системной ситуации, да, то есть от этого кольца, и нам надо будет на это, конечно, дать свою оценку и свой ответ. Но системные операторы, как говорили, они готовы и могут нас, как бы, всех, как потребителей, не оставить без электричества, но за какую цену это будет, поскольку все-таки, вы понимаете, сети, они очень технический аспект и очень важный аспект. Все-таки в этом случае мы в комиссии не получили ответ. Мы, конечно, затребовали уже расчеты по соответствующим сценариям, какие могут быть. То есть, но в этом случае, тут поскольку у нас есть партнер, которого мы не можем предвидеть, предусмотреть его действия, но, к сожалению, возможны разные сценарии. Об этом мы в комиссии слышали.
Еще один очень важный вопрос, который рассматривался на сегодняшнем заседании вашей комиссии, это удорожание закупочных цен на стройматериалы, что, соответственно, может повлечь за собой замораживание некоторых строительных объектов. Насколько сейчас критична ситуация в Латвии, если мы говорим об общественно важных каких-то объектах?
Ну, это тоже очень важный момент, поскольку многие... как бы и Министерство экономики, и Министерство транспорта уже говорили, что дорожание на проектах, как мы видели, например, могут уже повлиять на даже проект Rail Baltic и на другие проекты, которые связаны с, значит, строением дорог. Да? То есть в этом случае даже мы в прессе считаем, что там уже 5 проектов, которые отказываются, где строитель отказывается от проекта, поскольку задорожание просто существенно. В этом случае, конечно, мы говорили о самом главном, о индексации проектов, потому что строители и все связанные с этой темой, то есть предприятия, они очень просто и калькулируют, которые из, значит, каких-то существенных в строительстве процессов дорожают, и на этом плане возможна индексация. Но очень такая комическая ситуация получается, которую мы в комиссии услышали, что если Министерство экономики требует информацию от строителей, тогда не все дают, во-первых, ответ, а во-вторых, каждый хочет, чтобы отдельно договора на какой-то объект были бы индексированы по разному. Это невозможно. Надо как бы этот процесс унифицировать, чтобы тоже предприниматель знал, сколько за что возможно индексировать, а также государство знало, где индексировать и в каком объеме это будет, поскольку Министерство финансов будет должно выделять экстра финансы. Но Латвийский банк в этом случае очень, очень важный момент отметил, что, в принципе, не надо было бы на данный момент какие-то существенные проекты останавливать, потому что если на данный момент мы все остановим и после какого-то периода, например, через 2 года будет улажены сети для получения ресурсов, которые нужны в строительстве, тогда получится бум строения, мы опять будем видеть существенный рост цен. Так что в этом случае банк говорил, что надо, утвердил, то есть, что надо отдельные проекты все-таки двигать вперед. Строители тогда тоже будут знать, какие-то проекты будут происходить, и, значит, в этом случае как бы плавно переходить все-таки на следующий год. То есть здесь планирование очень-очень важно.
Но все-таки для проведения индексации, о которой вы сейчас упомянули, вот для того, чтобы были привлечены эти экстрафинансы, требуется какое-то политическое решение проблемы, которая выглядит таким образом, что если все проекты в строительстве дорожают на несколько десятков процентов, то очевидно, что либо нужно заимствовать, то есть брать деньги в долг, либо от каких-то проектов отказываться, да, то есть все-таки расставить приоритеты и на первое место выдвинуть определенные проекты, а другие все-таки задвинуть на последние. Вот в этой системе к чему сейчас склоняется Сейм? Как вот вы будете действовать все-таки?
Да, но вы очень, очень правильно писали процесс, но фактически на данный момент индексация просто показывает нам данную ситуацию с материалами на строительство и, значит, на тот аспект, что мы будем понимать просто всю большую, как бы, всю ситуацию, да, но в любом случае под проекты какие-то надо будет приоритизировать, потому что в комиссии мы говорили, что на данный момент опять же завышать наш долг, это не правильный путь, потому что долги все надо отдавать, и на данный момент, если мы смотрим на внешний долг, тогда он очень-очень большой. 13-й СЭМ начал с 11 миллиардов, но уже 18. Значит, в этом случае заимствовать, чтобы просто производить дорогие проекты, поскольку они сейчас, конечно, стали дороже, это неправильный путь, потому что все равно долги надо будет отдавать. Значит, в этом случае Министерство экономики будет расставлять, как бы производить процесс индексации, а Министерство финансов, которое занимается деньгами, в этом случае будут приоритизировать те проекты, которые первостепенны. Значит, в этом случае, конечно, кабинет министров должен работать очень сотрудничая между министерствами и принимать политические решения, что строить на данный момент и от чего мы отказаться не можем, а также, может быть, какие-то проекты, которые на данный момент не так существенны. Например, надо ли нам строить еще одну тюрьму, которая, конечно, будет понятно, что будет стоить намного дороже, поскольку там очень много металлоконструкций. Или, может быть, этот проект на данный момент отложить. А также фискал дисциплины...
Совет по фискальной дисциплине, да.
Да. Да, тоже утвердил тот же самое, что на данный момент цены возвышаются очень существенно, и в этом случае надо, может быть, больше думать о помощи людям, которые будут иметь сверхбольшие счета на отопление, поскольку правительство на данный момент тоже закупает газ по очень космическим ценам, если мы так смотрим, например, на период 3 года назад. Да? Так что в этом случае не те проекты самые важные. Здесь не надо думать в категориях бетоновой конструкции или человек. Так что здесь комитет по фискальной дисциплине, конечно, очень правильно указывает на те аргументы, которые правительству надо брать во внимание.
Что ж, господин Немиро, огромное вам спасибо за то, что разъяснили нам 2 этих важных вопроса, которые сегодня обсуждались и на заседании вашей комиссии. Благодарим вас за интервью. Ральф Немиро, заместитель председателя комиссии Сейма по народному хозяйству, был с нами на связи. Еще раз спасибо вам большое и всего доброго.
Спасибо.
Да, спасибо. До свидания.
До свидания. Очень серьезные вопросы сегодня обсуждались, и на самом деле здесь предстоит проделать огромную работу для того, чтобы и разобраться, что у нас будет с электричеством, и разобраться, как не допустить массовой заморозки строительных объектов на территории нашей страны. Здесь уже будет совместная работа и специалистов этих отраслей, и ответственных министерств.
Да, причем эти вопросы, возможно, будут связаны.
Да. Ну, а мы двигаемся дальше.
Да, мы двигаемся дальше. Сегодня в Сейме состоялось еще одно важное заседание комиссии по образованию, науке и культуре, на котором было принято решение о том, что памятник в Парке Победы Рижское самоуправление должно демонтировать до 15 ноября этого года. На своем заседании комиссия выдал рекомендации относительно законопроекта о запрете экспонирования объектов, прославляющих советские и нацистские режимы, а также об их демонтаже на территории Латвийской Республики. Этот законопроект был одобрен перед первым чтением в Сейме, и он предусматривает, что самоуправление не позднее 15 ноября должны демонтировать эти объекты, которые прославляют советские и нацистские режимы. Ну и сейчас с нами на связи вице-мэр Риги Вилнис Кирсис. Добрый день, господин Кирсис.
Добрый день.
Ну, сегодня уже названа конкретная дата в парламенте до 15 ноября. Рижскому самоуправлению предстоит демонтировать памятник в Пардаугаве. Вопрос, готовы ли в такие, достаточно короткие сроки Рижское самоуправление это сделать?
Мы сделаем все, что зависит от нас. Тянуть и резину не будем. Ну, конечно, тут есть много вопросов, много деталей, которые мы сейчас еще не можем знать. Ну, например, находится ли техника, которая нужна Латвии, можем, получим ли мы ее, потому что, наверное, она у тех, кто ее имеет, наверное, она не стоит, просто там где-то и не ждет. Пока мы появимся, она, наверное, уже контрактированная, уже работает и так далее. И, в принципе, юридически пока нету этого закона. Ну, такая разговоры, например, с потенциальными строителями или те, которые будут, ну, и будут делать этот демонтаж. Ну, мы как бы, ну, не очень-то можем по нынешним законам. Так что, ну, тут неизвестных много, но мы уже работаем, уже архитектор разрабатывает проект демонтажа. Ну, работаем, ждем законопроект и, ну, будем продвигаться как можно быстрее.
Ранее различные представители России заявляли о том, что они хотели бы этот памятник забрать себе и установить на территории России. Вот скажите, способ демонтажа, который вот сейчас обсуждается, проект, который разрабатывает Рижское самоуправление, он каким-то образом учитывает вариант, что, возможно, этот памятник нужно будет оставить максимально непострадавшим, чтобы его можно было транспортировать на территорию России?
Ну, я думаю, что он слишком такой большой, такой кубик железобетона. Ну, я не вижу, как его можно практически каким-то образом демонтировать, сохраняя и куда-то еще транспортировать. Я думаю, тут может быть речь о тех фигурах, которые находятся перед самим памятником. У нас было письмо, по-моему, даже официальное от Петербурга или от Ленинградской области, что они готовы взять, ну, как я понимаю, как раз вот эти фигуры. Я думаю, можно говорить, ну, в принципе, только об этом. Ну, сам памятник — это слишком большой, чтобы куда-то его перемещать.
А вот скажите, пожалуйста, если такие письма приходят от Ленинградской области, от Санкт-Петербурга, возможно, есть какой-то способ привлечь финансирование со стороны России, если она заинтересована в том, чтобы этот памятник себе установить? Может быть, она частично как-то оплатит работу по демонтажу?
Ну, я думаю, что это такой вопрос чести, который надо самим надо справиться с ним, самим надо заплатить и демонтировать, и там сейчас разговаривать с страной агрессора, который ведет военные преступления в Украине и какие-то там, не знаю, пробовать денег от них получить, я думаю, что не то время. Надо самим все сделать, самим решить, что именно делать с памятником или каким-то деталями от него, и самим решить, как поступить в этом вопросе.
Сегодня в интервью передачи «Утренняя панорама» на латвийском телевидении вы сказали, что на демонтаж может потребоваться до нескольких миллионов евро. Я так понимаю, точные суммы пока сложно назвать, потому что еще и из-за того, что закон на проект не принят окончательно, вы не можете и со строителями, да, об этом говорить.
Если вы видели этот интервью, я очень не хотел говорить цифры, потому что любая цифра сейчас спекуляции, потому что еще очень действительно много неизвестных, и вот именно какой будет способ демонтажа. То, что надо брать во внимание, что тут не только демонтаж, тут уже надо и перерабатывать этот железобетон какой-то, ну, как бы песок. Надо его отвезти в какой-то полигон. Это очень много бензина и много затрат вот именно на транспортировку. Там есть большой подвал, его еще надо демонтировать. Там есть, пали, на чем стоит он, такие... бетонные, не гвозди, а что-то в этом роде. Там есть этот пруд, что с ним сделать и так далее. И только когда все это известно, можно говорить о каких-то затратах. Поэтому я и сегодня говорил, утреннем интервью, что это может быть от нескольких сотен до даже нескольких миллионов евро, вот именно поскольку вот эти все факторы. И я думаю, что это, ну, ближе мы сможем говорить о затратах, ну, может быть, я думаю, через принятие этого закона еще там, не знаю, несколько недель, ну, примерно так.
Но некоторую сумму пожертвовали жители нашей страны на портале ZE.LV. Эти деньги тоже, я так понимаю, пойдут на снос памятника. Остальная сумма ляжет на плечи Рижского самоуправления, да?
Этот законопроект предусматривает, что затраты будут погашаться половину правительства, половину Рижского самоуправления. Значит, ну и минус... те пожертвования. Ну, то, что люди еще сказали, что спасибо, у нас есть такие фирмы, которые готовы, ну, как говорят, пробоно или бесплатно дать свою работу, свои услуги бесплатно. Например, архитектор, который сейчас делает этот проект демонтажа, он бесплатно это делает, и есть интерес от других фирм тоже.
Ну что же, большое вам спасибо за интервью и за то, что рассказали о том, на какой стадии сейчас находится этот проект по демонтажу памятников в Пардаугаве. Вилнис Кирсис, вице-мэр Риги, был с нами на связи. Еще раз большое спасибо вам и хорошего вечера.
Спасибо.
Да, спасибо. Да. До свидания.
Ну а мы двигаемся дальше, и наша последняя тема о том, что Латвия, к сожалению, не пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею. В последний матч предварительного этапа сборная Латвии уступила Швеции со счетом 0-1 и не вышла в плей-офф, заняв 5-е место в своей группе. При этом главный тренер сборной Латвии по хоккею Харрис Виталинш положительно оценил выступление команды на чемпионате. Он сказал, что ребята играли на совесть, боролись до конца, и что после матча в раздевалке все игроки сидели с мешками со льдом. «Мы бились самоотверженно, с боевым настроем, поэтому не могу никого ни в чем винить. Борьба шла от первой до последней секунды», — сказал он агентству «Лето». Он добавил, что в матче со Швецией латвийским хоккеистам удалось выстроить как оборону, так и контратаки. Ну, а о том, как оценивать выступление Латвии на этом турнире, мы поговорим сейчас со спортивным журналистом Янисом Матулисом. Янис, добрый день.
Добрый день.
Янис, скажите, пожалуйста, ну вот сейчас уже, когда немножко так эмоции поутихли, какую игру сборной Латвии все-таки, ну, нужно было бы выиграть для того, чтобы мы вчера не завершили свое участие в чемпионате мира по хоккею? Ну вот как вам кажется сегодня?
Ну так, смотря по результату, очевидно, самое близкое было во второй игре с Финляндией. Ну, смотря дальше таблицы, если Финляндия на первом месте, ну, значит, нереально как-то немножко. И, ну, по идее-то, из этой большой четверки не было игр, которые мы должны были или могли выиграть, к сожалению.
Янис, а как в целом оценивать вот это выступление? Это закономерный исход для нынешней команды?
Конечно.
Латвии, да? Вы считаете, что на лучший результат команда не могла бы сейчас претендовать?
В этом году нет, потому что впереди, естественно, Соединенные Штаты, Финляндия, Чехия и Швеция. Это четыре большие кита, у которых нельзя выиграть. И, но, к сожалению, той же в другой группе то же самое есть сильные команды. Там Финляндия, Швейцария, Германия и Словакия. И наше место и есть где-то десятое.
Нам просто не повезло соперниками по группе.
Нет, в следующем году то же самое будет. У нас, очевидно, будет четыре сильные команды. И надо у одного выиграть. Я уже перед чемпионатом говорил, что у нас главная игра с Америкой. Проиграем, все, чемпионат у нас кончается после первой игры.
Ну, надо же нам как-то выиграть Америку. Вот чего нам не хватает для победы?
Нам не хватает немножко населения, немножко денег, немножко ума и немножко везения.
А как вот в ближайшие годы будет развиваться вообще хоккей в Латвии и как добиться того, чтобы сборная Латвии прогрессировала? Потому что вот сейчас же из-за известных событий «Динамо Рига» отказалась выступать в КХЛ. И получается, что как-то хоккей немножко оказался предоставлен самому себе. Как действовать сейчас латвийским хоккейным командам, чтобы повышать свой уровень и чтобы, возможно, на следующих турнирах, ну не через год, через два, все-таки мы могли составить конкуренцию той же Америке, которую мы сейчас не смогли
победить? К сожалению, развитие хоккея в мире пошло так, что сейчас где-то 8-9 команд, которые развиваются. И, то есть развивается очень сильно Швейцария, Германия, сейчас Дания развивается. И нам бы, как сказать, то есть не отступить, а стоять на том месте, где мы сейчас находимся, потому что сзади тоже там, скажем, Норвегия не так слаба, там, может быть, Франция не так слаба. А что... Что делать? Вот тут тоже я понял, что народ уже счастлив, что латвийская команда будет играть в финском чемпионате во второй группе, да. Ну, это хорошо, конечно. Ну, сказать, что это какую-то большую выгоду даст, ну, нет, этого очевидно не будет, потому что... Это не в один день делается. Мы же знаем, как было, когда создали Ригу в 2000, когда была команда «Юниорс», которая играла по Беларуси, по Восточноевропейской лиге. Не сразу будет результат. Ну, это надо делать. Надо, и естественно, надо нормальный свой чемпионат. Но опять... Надо денег, чтобы игрокам платить.
А где же их взять?
Игроков или денег?
Деньги.
Деньги для начала. Потом с игроками разберемся.
Ну вот я понял, что команда «Земгале» уже имеет где-то 1,5 миллиона и будет играть в Финляндии. А так что Латвии, ну, кое-что будет, но, естественно, такого... уровня и такого ажиотажа, как с «Динамо Рига», ну, я думаю, что нам надо ждать где-то лет 10, когда что-то может, то ли в России будем играть, то ли, ну, когда уровень будет такой же.
Ну вот по поводу того, где взять игроков. На этом чемпионате мира было много дебютантов в латвийской сборной. Видите ли вы надежду какую-то? Как вы их оцениваете?
Знаете, это опять такой философский вопрос. Там, скажем, ну кто, если у человека 23 года или, как у Карлиса Чухте, 25, ну какой он дебютант? Да? Ну да, он первый раз играет на чемпионате мира, но там была тройка игроков, которые играли уже в Пекинской Олимпиаде. Ну, значит, он уже не такой дебютант. А по идее только два настоящих дебютанта. Это Артур Шиловс, 2001 год, и Клаус Вейнбергс, 2003 год. Из прошлого века это уже не дебютанты. Они должны были уже в прошлом или позапрошлом году играть.
Ну, Шилов, кстати, отлично себя показал, да, на этом чемпионате мира. А у меня вопрос, что случилось с Элвисом Мерзликиным? Как будто бы не сложилось у него вообще в принципе с этим чемпионатом. Как вы можете это прокомментировать?
Тут, как сказать, нам особенно напрягаться не надо. Пусть Элвис сам приходит к себе, потому что так бывает. И, ну ладно, у него может быть очень большой спад, потому что никто не ожидал, что он там больше 4 шайб в игре пропустит. Да? Ну, что-то очевидно, какая-то микротравма была, очевидно, немножко не повезло. Ну, все вместе, и, может быть, сам немножко переоценил себя.
Ну что ж, возможно, радоваться победам на чемпионате мира по хоккею мы еще какое-то время не сможем, но зато болельщики, судя по всему, в ближайшее время смогут обрадоваться проведению хоккейного турнира в Риге, потому что Рига снова подала заявку на то, чтобы принять чемпионат мира по хоккею вместе с финским городом Тампере.
И, судя по всему, они остались единственным претендентом на организацию чемпионата мира, да? То есть, получается, проведем снова, спустя год?
Это возможно, хотя вот как раз минут 15 назад появилось сообщение, что все-таки Венгрия тоже хочет, что они возобновили свои требования. А так, по идее, это, конечно, чемпионат будет в Риге и Тампере, потому что за год очень трудно в таком государстве, как Венгрия, где, ну, как сказать, большого хоккея как такового не было, построить дворец на 12 тысяч зрителей, это не так легко.
А у нас и уже как бы все есть, да? Год прошел?
Да, у нас все уже есть, нам только надо, чтобы зрители приходили и билеты покупали, и тогда будет и выгода.
Если будет можно приходить, они придут. В прошлый раз вот долго времени
уже не разрешали. Да. Mm-hmm. Нет, ну нам, я думаю, что нам и потому дадут, что в прошлом году мы же сделали, вообще-то, подвиг Латвии без зрителей, очень быстро, и вторую группу взяли, и Международная Федерация должна как-то отблагодарить, и я думаю, что это как раз будет тем способом, что нам дадут 8 команд, наша федерация заработает какие-то деньги на этом.
А что вообще это в целом даст Латвии, учитывая, что ну, на протяжении двух, получается, лет, трех лет, два чемпионата мира мы проводим, то есть это, ну, это Латвии вот что-то вообще дает?
Конечно, вот сколько я понял, финны сейчас рассчитывают где-то выгоду 5-6 миллионов евро. В прошлом году мы не то что на нуле остались, но немножко, какие-то там 100-200 тысяч. А в следующем году, если будет зрители, конечно, будет какая-то 3-4 миллиона, я думаю, можно заработать.
Ну, главное, чтобы не было COVID-19 или обезьяньи оспы, о которой сейчас говорят.
Да. Чтобы все
понимали. Ну да, если не было всех этих болезней, и чтобы мир был, и все остальное, тогда можно смотреть, как и радоваться.
Да, звучит как хороший план.
Ну что ж, спасибо вам огромное, Янис, за интересный разговор и за вашу экспертную оценку выступления нашей сборной на чемпионате мира по хоккею. Янис Матулис, спортивный журналист, был с нами на связи. Еще раз большое вам спасибо и хорошего вечера.
Спасибо вам.
Удачи вам.
Спасибо. Ну, на самом деле, видишь, Янис говорит, что это вполне закономерно, что мы не прошли в плей-офф. К сожалению,
увы,
горько слышать, но да, все-таки... Вопреки прогнозам Яниса Матулиса, хочется надеяться, что в следующем году мы таки пройдем в плей-офф.
Я точно могу сказать, что если чемпионат получат Латвия и Финляндия, нам не нужно будет обыграть Финляндию, потому что они будут играть в другой группе.
Ну, да, хотя бы. Главное обыграть Америку, как мы сегодня пришли к выводу.
Да, неплохо бы.
Ну что ж, мы на этом завершаем программу «Подробности». С вами были Евгений Антонов
и Юлиана Шкаглы.
Звукооператор Регина Безень, а видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
Всего доброго.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.